Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Убивают, грабят, оскорбляют. После нападения на общежитие в Уфе студенты из Индии требуют гарантии безопасности. Почему убийц не выдают? Россия игнорирует запрос Армении о правовой помощи в расследовании убийства Айшат Баймурадовой. Застряли на острове. Тысячи российских туристов не могут вернуться домой из-за топливного кризиса на Кубе.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 12 годам колонии суд в Москве приговорил жительницу Серпухова Софию Лепешкину за содействие терроризму, его оправдание и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в апреле 2024 года Лепешкина в своем инстаграме призвала вступать в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, и отправила случайным пользователям сообщение, предлагая бороться с расизмом и путинской диктатурой. Затем она написала на асфальте фразу, далее цитирую, «Вступай в Легион Свободы России, борись со злом расизма, молись за Украину». В суде Лепешкина признала вину и сказала, что сопереживала жертвам конфликта и не понимала сути Легиона, потому что члены организации вводят в заблуждение, что за мир. К 2 годам колонии и поселения суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего студента СПбГУ из Казахстана Гари Азаряна за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за его речи в январе 2025 года на съезде леворадикальной партии «Рабочая власть», где он рассуждал о классовой ненависти и насилии. Азарян признал вину. Его задержали в мае 2025 года. Больше полугода он провел в следственном изоляторе. В январе его освободили под запрет определенных действий. К 3 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил неонациста Андрея Почукаева за распространение так называемых фейков об армии и призывы к терроризму, за разговоры с сокамерниками. По версии следствия, Почукаев при других заключенных обсуждал дело Дарьи Треповой, осужденной за теракт, во время которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Кроме того, как утверждает следствие, Почукаев в присутствии других заключенных говорил, что Россия устроила геноцид украинцев и рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче, ударах по Мариуполю, Днепру и Харькову. Неоднократно судимый, Почукаев сейчас отбывает 19-летний срок за убийство. На 30 тысяч рублей суд в Алтайском крае оштрафовал заключенного Михаила Туранова за дискредитацию российской армии. Поводом для протокола стало то, что Туранов, проходя по коридору штрафного изолятора, выкрикнул некий лозунг, чем выразил публичный протест войне, отмечается в постановлении суда. В документе также утверждается, что правонарушение Туранов совершил в коридоре ШИЗО, где находились посторонние люди, в связи с чем место совершения правонарушения признается судьей общественным местом. По данным медиазоны, заключенный отбывает наказание в одной из колоний Алтайского края. Также за дискредитацию армии суд в Мурманской области на 30 тысяч рублей оштрафовал местного жителя Василия Явдия. Поводом для штрафа стали лайки под видео в YouTube. О каких именно роликах идет речь, в решении суда не говорится, однако известно, что авторы двух из них признаны российскими властями иностранными агентами. Как отмечает издание «Верстка», Явдий – гражданин Украины, имеющий в России ВНЖ. В объяснении он написал, что «в содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины». По данным издания, этот штраф за лайк в YouTube может быть первым известным случаем в России. Домены сразу нескольких новостных ресурсов и популярных соцсетей исчезли из российской национальной системы доменных имен. Среди них оказались сайты «Радио Свобода», «Настоящего времени», «Deutsche Welle», «WhatsApp», «YouTube», «Facebook» и «Instagram». При обращении к заблокированному сайту пользователи будут получать ответ, что такого сайта не существует. Эксперты отмечают, что это более жесткий вид блокировок, чем прежде, фактически начало перехода к суверенному интернету в России. 10 февраля Роскомнадзор объявил о последовательных ограничениях в работе мессенджера Telegram, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. Согласно базе судебных приставов, российские власти уже оштрафовали Telegram более чем на 40 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент и за неисполнение обязанностей владельца социальной сети. Платформа эти штрафы не оплачивает. Накануне заявления Роскомнадзора пользователи начали жаловаться на массовые сбои в работе Telegram. Они не могли отправлять сообщения и открыть приложение. Это вызвало негативную реакцию в том числе и про военных блогеров, использующих эту площадку. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти России пытаются заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. В ночь на 12 февраля представители WhatsApp заявили о попытке российских властей полностью заблокировать доступ к мессенджеру в стране. С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки в WhatsApp и Telegram и утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов, вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.
Индийские студенты, обучающиеся в российских вузах, заявляют о дискриминации и просят о защите и дополнительных мерах безопасности. Свое обращение они направили на днях премьер-министру Индии в надежде на то, что власти страны смогут повлиять на российских коллег. 7 февраля в Уфе подросток с ножом ворвался в общежитие Башкирского государственного медицинского университета и ранил 4 студентов из Индии. До этого на протяжении нескольких месяцев студенты, по их словам, регулярно подвергались нападениям и издевательствам на улицах города.
Днем 7 февраля группа индийских студентов Башкирского государственного медицинского университета возвращалась с прогулки в свое общежитие. Они и не заметили, что к ним прибился 15-летний подросток, который вместе с ними беспрепятственно зашел в здание, миновав пост охраны. Уже внутри, в коридорах общежития, он начал кидаться на студентов с ножом. По словам очевидцев, сначала никто не понял, что происходит. Подросток выкрикивал российские ругательства, а как только студенты обернулись, выхватил перцовый баллончик, распылил его содержимое в глаза стоящему рядом парню, а после этого в ход пошел нож. Началась паника. Студенты разбегались, кто-то пытался закрыться в комнатах, кто-то звал на помощь. Пострадавших начали вытаскивать из коридора сами студенты и сотрудники общежития. Параллельно вызывали скорую помощь и полицию, которая приехала быстро. При задержании подросток сопротивлялся и в результате ранил еще 2 полицейских и себя. Пострадавших 4 студентов из Индии увезли в больницы. 2 из них в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Позже врачи сообщили, что угрозы их жизни нет. Других 2 выписали сразу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Поскольку нападавший несовершеннолетний, с ним работают следователи и психологи. Изучается его окружение, возможные мотивы, а также обстоятельства, при которых он оказался в здании общежития. Нападение 7 февраля было не единственным в Уфе. Незадолго до этого у кафе «Сытый Батыр» на группу индийцев тоже напали. Их пытались ограбить и преследовали прямо по улице. Студенты рассказали изданию «Астра», что прохожие видели погоню, но никто не вмешался. По словам учащихся, давление на студентов из Индии начало расти с прошлого года. В последние месяцы жизнь в Уфе для них превратилась в постоянный стресс. Их регулярно останавливают на улицах, бьют, отбирают деньги и даже забирают паспорта. По рассказам самих студентов, в полицию они не обращались, опасаясь, что это обернется для них проблемами с университетом, а то и вовсе отчислением и депортацией. При этом студенты уверены, что руководство вуза было в курсе ситуации. Им якобы показывали даже фото подозрительных личностей и просто советовали быть осторожней. Кирилл Кабанов из Президентского совета по правам человека считает, что подростка обработала украинская ультраправая группировка NSWP. Парня, по версии Кабанова, использовали, чтобы сорвать наем индийских рабочих и в спорах о миграции оставить преимущество за выходцами из Центральной Азии. Министерство иностранных дел Индии отмечает резкий рост жалоб на эксплуатацию и расовую дискриминацию индийских студентов в России. В 2025 году индийские представительства зарегистрировали около 350 жалоб на студентов, обучающихся за рубежом, и более 200 из них поступили только из России. На днях индийские студенты в отчаянии написали просьбу о защите и дополнительных мерах безопасности, но не российским властям, а индийскому премьер-министру в расчете на то, что власти Индии смогут повлиять на российских коллег по дипломатическим каналам. Россия многие годы была одним из самых популярных направлений для индийских студентов, особенно для тех, кто изучает медицину и инженерию. По последним оценкам, к 2024 году в российских университетах обучалось более 30 тысяч индийских студентов, привлеченных относительно доступной платой за обучение, упрощенными процедурами поступления и признанными дипломами.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и попросила ее прокомментировать нападение в Уфе на студентов из Индии.
Я думаю, что этот случай можно поставить в ряд многих происходящих сейчас случаев насилия, совершаемого подростками. Буквально, мне кажется, уже в текущем году не прошло недели, чтобы в новостях не появилось о том или ином нападении, о том или ином акте ужасающего насилия, совершенного подростками, включая убийство, убийство детей, нападение на учителей, нападение на почве расовой ненависти, на каких-то непонятных других основаниях возникшие ненависти. Поэтому я думаю, что это достаточно такая логичная цепь событий, и расизм растет, и ненависть растет, и, что особенно ужасно, гигантскими шагами растет насилие, в том числе насилие, совершаемое подростками.
А почему это происходит? Чем, на ваш взгляд, вызван рост насилия на почве ксенофобии?
Мне кажется, что в первую очередь это происходит потому, что насилие в целом во многом навязывается, оправдывается, пропагандируется. И наиболее чувствительная группа населения – это как раз молодежь, подростки, не всегда очень рационально мыслящие, не всегда много знающие, понимающие, но чувствительная к тем сигналам, которые общество посылает, которые посылают в том числе информационные ресурсы, воспринимают эту, в некотором смысле, команду ФАС. С одной стороны. С другой стороны, пропагандируется шовинизм, навязывается идея какого-то своего превосходства. Это тоже, конечно, ощущается и ложится на благодатную почву, поскольку я думаю, что проблема расизма и никогда не была близка к решению в населении России, но были какие-то попытки сбить пламя, а сейчас, наоборот, его, в общем-то, раздувают через пропаганду шовинизма и ощущение превосходства. И, наконец, третье, что тоже происходит параллельно всем этим процессам. Страна-то разнообразная, и в ней есть разные группы. Вот это событие произошло в Башкортостане, где, собственно, население мусульманское, башкирское отчасти. Есть приезжие. Вот сейчас очевидная политика, попытка заместить одних трудовых мигрантов другими, больше приглашать индийцев как раз на работу в Россию, меньше людей из Центральной Азии. То есть люди разные в стране встречаются, они видны. И для, видимо, воспаленного шовинистического сознания плюс желание совершить какой-то акт насилия и тем самым самоутвердиться, такой возникает опасный, страшный коктейль в голове молодежи.
После нападения в Уфе индийские студенты потребовали у правительства своей страны гарантии безопасности. А что власти Индии могут предпринять в этой ситуации? Могут они реально повлиять на обстановку, ну и решение российских властей?
Я думаю, само это обращение – это очень хороший знак того, что люди попытались не замалчивать свои проблемы, вынести их на такой уровень межгосударственного обсуждения. Я это приветствую. Реакцию именно студентов. Я помню нападение на индийских студентов, учащихся Петербургского медицинского института. Больше 20 лет назад это уже было. И я должна сказать, что была очень слабая реакция. В том числе и сами студенты, которых было много, не реагировали так сильно, как вот сейчас в Уфе. И я приветствую то, что они попытались придать резонанс происходящему, потребовать мер, причем, мне кажется, это очень правильно, что они потребовали от своего правительства, потому что обращение к российской власти, как правило, абсолютно бессмысленное. Я думаю, что тот факт, что этот инцидент, это преступление обсуждается на высоком достаточно уровне, в том числе глава республики Башкортостан реагирует, нашел время встретиться со студентами, обещал им какую-то защиту. Все это, я думаю, результат того, что возник, так сказать, международный скандал.
Студенты из Индии рассказывали о том, что получают угрозы, и до этого происшествия они жаловались, что их по меньшей мере обзывают, но не обращались в полицию, потому что боялись усугубить ситуацию. А как бы вы оценили отношение российских полицейских к такого рода конфликтам?
Действия и полиции, и местной власти почти всегда не очень эффективны, часто вовсе отсутствуют, и именно поэтому я говорю о том, что обращение, вынос проблем на международном уровне был очень правильным шагом. Мы знаем о событиях несколько лет назад. Произошло убийство африканского студента в Екатеринбурге, и тогда случайным образом был записан разговор полицейских, которые просто смотрели за тем, как этого африканского студента убивают, как раз тоже расисты, неонацисты, и как-то, ну, чуть ли не одобрительные реплики подавали в связи с этими страшной дракой, которую они могли и должны были остановить, в результате которой погиб молодой человек, приехавший в Россию учиться. Поэтому меня не удивляет, что и уфимская полиция оказалась не лучше полиции другого уральского города. Меня не удивляет тоже реакция властей, которая, однако, неправильная. Потому что, несмотря на то, что глава республики заявил, что это отдельный какой-то, вот, как он выразился, очаг, да, неонацизма, но системной проблемы тут нет, как такового расизма нет. Республика у нас очень терпимая. Мы понимаем, что с этим конкретным человеком надо что-то делать, но его тоже жаль. Вот он рос в какой-то не совсем благополучной семье. Это не те слова, не те, как говорится, посылы в обществе, в том числе молодежи, которые, мне кажется, имеют смысл в такой ситуации озвучивать. Гораздо важнее было бы признать системность этой проблемы, подумать о комплексных мерах против насилия, против ксенофобии, против ненависти, а не говорить о том, что вот какой-то парень, у которого у мамы инвалидность по слуху, и его жалко, но он что-то такое натворил, это совершенно не та реакция, которая остановит потенциально вот рост этого насилия, которое каким-то образом предотвратит подобные вещи в будущем. Боюсь, что реакция и полиции, и местной власти, и федеральной власти, которая опять не реагирует, хотя этот случай заслуживает того, чтобы прозвучали какие-то слова со стороны вообще-то главы государства, я считаю, особенно учитывая важность их отношений с Индией. Но ничего этого не делается, как обычно, в сущности, проблему игнорируют или почти игнорируют. То юридическое образование, которое получают люди, отвечающие за уголовное право в Российской Федерации, оно включает в себя изучение тех статей, которых касается преступления на почве ненависти. Да? И вот статья убийства, по которой, конечно, возбуждено сейчас дело 105, тоже имеет такой пункт, такое очищающее обстоятельство, как убийство на почве расовой ненависти. Пока не слышно, задействовано ли в данном случае это мотив, но думаю, что должен быть, что все-таки не до такой степени они смогут игнорировать проблему, чтобы не квалифицировать это преступление как убийство на почве расовой ненависти. Но в огромном количестве других случаев, когда это нападение, когда это менее громкие истории, когда это, может быть, не обязательно все-таки заканчивается гибелью жертвы, это возможность говорить о том, что преступление совершено на почве расовой ненависти, а соответствующие пункты есть и в статьях о нанесении телесных повреждений разной степени тяжести, это разные статьи, и даже в статье о хулиганстве и некоторых других. Это, как правило, не принимается во внимание, как правило, игнорируется, даже если следователи вообще-то знают, что там был расизм. Нередко даже потерпевшие берут адвокатов или семья потерпевшего, и адвокат именно работает над тем, чтобы доказать, что был мотив расовой ненависти. Это потому, что обвинитель, государственный следователь этого не делают, хотя должны были бы делать это они. Мотив ненависти очень не любят, очень стараются этого всегда избегать, стараются это всегда замолчать. Опять же, вот в упоминавшемся мной екатеринбургском деле всячески боролись с тем, чтобы не фигурировал очевидный момент расизма. Мне кажется, что и в этом деле, несмотря на то, что отдельные, обычно оппозиционные, да, СМИ смогли показать видео со свастикой, привести какие-то телеграм-каналы, смогли слова свидетелей о том, что этот молодой человек выкрикивал нацистские лозунги и российские лозунги. Да и сам характер этого нападения, он очень узнаваемый. Я вот ровно такие нападения, именно на общежитие, именно на студентов, более того, именно на индийских студентов, но хорошо помню. Это не новая история. Тем не менее, в этом случае мы тоже не видим заявления, допустим, пресс-службы башкирского или уфимского МВД или Следственного комитета, или прокуратуры. Есть много разных ведомств, которые бы заявили о том, что мы расследуем мотив ненависти, мы озабочены этой проблемой, мы ищем, не было ли тут расизма, не было ли тут неонацизма. Таких заявлений со стороны именно силовиков я, по крайней мере, нигде не видела. Хотя возможности сделать такую пресс-конференцию, сделать такое заявление были уже несколько дней. Только вот глава республики где-то там про какой-то очаг, непонятно, что я имею в виду под этим словом, пробормотал.
Почему в подобных случаях правоохранительные органы не хотят квалифицировать преступления как совершенные на почве ненависти?
Не признают дискриминацию, как правило. Вот в этом письме индийцев, которое читала из студентов индийских, там грамотно сказано, что мы считаем недопустимым проявление по отношению к нам дискриминации. Они сразу поняли, это преступление лежит в области дискриминации, ну, в ее тяжелейшей форме. Преступление на почве ненависти – это самая такая крайняя форма дискриминации, когда еще и это убийство, да, ну, хуже только, может быть, геноцид. Так вот, индийские студенты, по-моему, не изучавшие право, какие-то другие предметы, поняли, что это дискриминация. Тут не нужно быть большим специалистом, и правильно это обозначили. А власти в России дискриминацию обычно не признают. Никогда и никакую. Говорим ли мы о том, что дискриминация посылать детей с одним цветом волос в другие классы, чем с другим? Ну вот есть такие отдельные классы для, допустим, детей из ромских поселений. Говорим ли мы о том, что дискриминация не принимает закон о домашнем насилии? Это признано международными судами формой дискриминации, если женщины обеспечены специальной защитой от насилия в семье. Власти упорно никакую дискриминацию признавать не любят. А если люди борются за свои права и говорят о дискриминации громко и последовательно, то с ними случается то, что случилось с ЛГБТ, которых всех вместе признали каким-то международным экстремистским движением, или с коренными народами, которых все вместе признали какими-то сепаратистами, террористами, только за то, что они в сущности боролись с дискриминацией. Поэтому меня не удивляет, что в стране, где любой антидискриминационный шаг фактически преследуется, а проявления дискриминации всячески скрываются, замалчиваются и местами поощряются, что же удивляться, что и такие акты дискриминации, как преступления на почве ненависти, не квалифицируются соответствующим образом.
Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Россия игнорирует запрос Армении о правовой помощи и не содействует в расследовании убийства чеченки Айшат Баймурадовой, несмотря на то, что Следственный комитет Армении официально назвал подозреваемых и заявил, что они скрылись на территории России. Об этом сообщает кризисная группа СК «СОС». Тем временем в Дагестане расследуют убийство 36-летней Мальвины Магомедовой. Обвиняемый Ражидин Яралиев состоял с ней в исламском браке. Он признался, что задушил жену после того, как она заявила в полицию, что Яралиев продал ее машину без согласия. О том, как в этой и подобных ситуациях реагируют российские правоохранительные органы, расскажем в нашем сюжете.
Мать троих детей, 36-летняя Мальвина Магомедова, вышла из дома в дагестанском селении Джалган и не вернулась. Спустя 6 дней полиция нашла ее расчлененное и обгоревшее тело. Вскоре был задержан сожитель Мальвины, Ражидин Яралиев. Он признался в жестоком убийстве.
Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, забрал ночью, привез в свою квартиру. И решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вывез на улицу, закинул багажник и взял с собой нож. По пути, когда ехал в сторону речки, заехал на заправку, купил 5 литров бензина.
По словам Яралиева, к убийству привел бытовой конфликт. Он продал машину Мальвины без ее согласия. Та подала заявление в полицию. Это не понравилось Яралиеву. Зная о криминальном бэкграунде Яралиева, полиция не приняла должных мер безопасности, отмечает в разговоре с изданием «Даптар» практикующие адвокаты из Дагестана. Игнорируют правоохранительные органы России и запросы от Следственного комитета Армении. Ведомство официально назвало подозреваемых в убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой и заявило, что те скрываются в России. Запрос о помощи в их поимке из Армении поступил почти 2 месяца назад, но так и остался без ответа. Баймурадова исчезла в Ереване в середине октября прошлого года. Она ушла из дома в гости к подруге и перестала отвечать на звонки. Через несколько дней девушку нашли мертвой. При этом ее тело до сих пор не передано для захоронения. Власти Армении утверждают, что родственники погибшей не выходят на связь. Но бывают в России исследователи здорового человека. Так о работе правоохранительных органов отзывается правозащитная группа «Мариэм», рассказывая об истории Айны Манкиевой. Мать девушки обвиняла ее в краже 20 тысяч рублей после того, как дочь сбежала из Ингушетии в Москву.
«Прошу меня не искать и в розыск не подавать. Также прошу не сообщать никакую информацию обо мне моим родственникам. Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности».
По данным правозащитников, Айна страдала от домашнего насилия. Заявление о краже в таких случаях – это обкатанный метод законно вернуть человека в регион, откуда он сбежал. Так было, например, в истории Седы Сулеймановой, которую силой вернули в Чечню после того, как она сбежала из семьи, опасаясь убийства чести. С тех пор девушка не выходит на связь. Правозащитники считают, что ее убили и похоронили в родовом селе. После многочисленных жалоб и протестов активистов в апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, но результаты расследования до сих пор неизвестны. Айне Манкиевой повезло. Правозащитникам удалось защитить ее от передачи родственникам в Ингушетию. А уголовное дело о хищении денег было прекращено.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участница правозащитной группы «Мариэм» Екатерина Нерозникова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но для начала я попрошу вас прокомментировать ситуацию, связанную с расследованием убийства Айшат Баймурадовой в Армении. Вроде бы очень активно включились в эту историю армянские правоохранительные органы. Вот они даже имена назвали конкретные. Почему, на ваш взгляд, российские власти, российские их коллеги не хотят подключаться к раскрытию этого преступления, не хотят помогать коллегам и выдавать подозреваемых?
Мне кажется, тут надо... В этом конкретном случае надо очень разделить, когда вот мы говорим российские, и когда речь идет о Чечне. Потому что, хотя, конечно, мы все знаем, что как бы это часть России, да, все такое, но Чечня, она особнячком стоит. В целом, в нашей работе очень сильно заметно, как отличаются все дела, связанные с Чечней. То есть, в основном, там как бы получается какая-то черная дыра. И вот этот вот запрос от... армянских правоохранителей, от властей, он, в общем-то, просто в эту черную дыру проваливается. И я практически уверена, что если бы Айшат Баймурадова была бы не чеченкой, а она была бы из другого региона, ситуация была бы другой.
Даже если это был бы регион, это все было бы на Северном Кавказе, ну, предположим, если бы она была дагестанкой.
Ну, скорее всего, да. Я, конечно, скажем так, давайте, ни в коем случае не хочется такого проверять. Надеюсь, что такого никогда не произойдет. Вот, потому что это, конечно, большая трагедия для нас, большая потеря. И, слава богу, это очень редкая ситуация, когда происходит такое. Такое вообще у нас первый раз происходит, вообще, мне кажется, на
любой... Такое вы имеете в виду, когда человек, женщина, девушка сбежала от домашнего насилия из республики, и потом ее нашли и убили?
В другой стране, да. То есть, когда... То есть, тут ситуация... Это кейс такого трансграничного насилия, да, когда мы как бы за пределы страны, уже выезд за пределы страны не рассматриваем как что-то, что обеспечило человеку безопасность, девушке, женщине конкретно. Вот. Но в целом, я бы так сказала, что, скорее всего, да. Если бы она была не из Чечни, а даже из Дагестана, то ситуация была бы другая. Потому что мы в целом видим... как идет, ну, какая разница большая между тем, как реагируют на кейсы из разных республик. Вот, например, недавняя ситуация с Айной Манкиевой. Вот.
Она бежала, давайте напомним, она бежала от семейного насилия, жила в Москве. Там ее полиция задержала якобы по подозрению в совершении кражи. На нее семья нажаловалась и хотели выдавать. Но поднялся шум, и ее не вернули в республику, верно?
Да, да. И мало того, что не вернули в республику, это было все равно, это было как бы скорее не то, чтобы прямо удачное завершение, а это скорее было дало нам некоторую передышку. Да, но еще недавно ее вывели из статуса подозреваемого в уголовном деле, заведенном о краже. Вот сейчас в этом я видела материалы по этому делу постановления. Сейчас в этом это уголовное дело оно заведено, но подозреваемым считается неустановленное лицо. То есть, по сути, Айна Манкиева больше никем не подозревается, уголовного дела и в розыск ее нет. Вот. А вот здесь уже, как бы, это можно сказать, победа. Но это все сработало, потому что вот я почти уверена, что если бы она бежала не из Ингушетии, она, напомню, сбежала из Ингушетии, она ингушка, вот, а если бы это происходило в Чечне, такого результата бы не было. То есть как бы туда достучаться в правоохранительные органы, потребовать от них, чтобы они поделали работу, которую они вообще должны делать, ну, они, в общем, для этого существуют, да, это практически невероятно, это очень-очень сложно. Вот кейс Седы Сулеймановой, которая была по такому же абсолютно вообще аналогичному сценарию, как было с Айной Манкиевой, но таки вывезена в Чечню, показывает, как трудно от чеченских правоохранителей вообще добиться хотя бы какого-то шевеления. Они завели там уголовное дело у себя, но на это понадобилось сколько? 1.5 года? И как бы то, что они его завели, что дальше?
Они возбудили дело о пропаже человека, я так понимаю, потому что после того, как Седу Сулейманову силой вывезли из Петербурга в Чеченскую республику, она пропала, и вот ее друзья и правозащитники добивались возбуждения дела, да, для того, чтобы проверить эту ситуацию.
Да, но там фигурирует статья убийства, насколько я знаю, и бесследное исчезновение человека. Mm-hmm. То есть бесследное исчезновение, когда мы подозреваем, что он может быть убит. Но при этом они опросили родственников, насколько нам известно, и родственники сказали, что она просто еще раз сбежала. И они не считают нужным больше искать. Да? То есть вот как бы вот вам. Вот разница огромная. То есть при этом как бы абсолютно рядом находится Ингушетия, Чечня – это соседние республики. Буквально 40 минут из Грозного ехать до Магаса. И настолько большая разница. Поэтому я боюсь, что дело в этом. Дело не в том, тут как бы не Россия препятствует, а Чечня препятствует тому, чтобы выдавать, чтобы давать какие-то данные по поводу. Понимаете, вот все, что как будто бы... Вот это, ну, я не первый, не последний человек, который так говорит, но вот есть у чеченских правоохранителей, представителей власти, вот особая, знаете, вот какая-то такая вот своя власть, и в это никто не лезет. Вот они что-то делают, и никто не лезет. И не говорят им ни за, ни против, ничего. Они сами как-то делают что-то. Я вообще совершенно не удивлена тому, что наверняка запрос, что он пришел в какое-нибудь центральное там СК, они отправили его в Чечню, и там он просто
провалился. Потерялся где-то, вот, вот растворился.
Потерялся, пошел по рукам куда-нибудь туда-сюда, его там могут там туда-сюда водить, принять его во внимание. Написать, что эти люди тоже пропали. Кстати, действительно, девушка, которая подозреваемая, вот, она же пропала. Мы практически сразу, на самом деле, узнали о том, что она после возвращения, то есть после убийства Айшат, она вернулась в Россию, и практически сразу по возвращению она пропала. Ее же родственники обращались с вопросом о ее розыске. То есть тоже неизвестно. Возможно, ее самой в живых нет. И об этом тоже никто не может ничего узнать. При том, что она-то не чеченка, она просто все в Чечню. Вот когда как бы корни вот растут оттуда... и возвращаются туда, и запросы туда приходят, они там как-то вот как в волшебном каком-то, не знаю, вот реально в волшебной такой черной дыре взяли и растворились.
Ну, получается, что Чечня и чеченские истории – это такие крайние случаи, но в целом это все довольно типично, может быть, для северокавказского региона, ну, потому что... Да, правозащитники говорят на протяжении многих лет, что в России, мягко говоря, неблагополучная ситуация, связанная с домашним насилием. Но когда мы слышим о том, что кто-то откуда-то бежал, его насильно вернули, чаще всего рассказывают именно о беглянках из Северного Кавказа. Действительно бегут только оттуда, а не из других регионов?
Я не могу вам на этот вопрос ответить. Наша группа занимается конкретно только поддержкой женщин с северокавказских семей. Тут лучше, конечно, спросить коллег. Я вам так скажу, что... Но как будто бы да. То есть все-таки вот это вот какая-то культурная особенность, которую я не знаю. Мне, честно говоря, мне очень не нравится, когда называют это культурными особенностями, потому что как будто бы какой-то вот... У меня внутри откликается, что должен быть позитивный окрас культурных особенностей, а не вот такой. Да? Вот, но особенность какого-то действительно вот, некоторых людей из общества, она такова, что женщина... как бы как собственность, нужно вернуть ее назад.
Или если не вернуть, то, по крайней мере, поставить на место, как-то приструнить, и вообще, чтобы она особенно не возмущалась. Но это я сейчас уже переключаюсь на относительно недавнюю историю из Дагестана, где расследуют убийство 36-летней Мальвины Магомедовой. Но там особенно расследовать-то ничего не нужно, потому что обвиняемый уже признался не под пытками, а сам признался, что да, это он ее задушил, потому что его жена пошла в полицию и что-то там на него нажаловалась. Получается, женщинам небезопасно на Северном Кавказе обращаться в полицию даже за защитой своих прав не только от домашнего насилия, но и от какого-то произвола, связанного с другими ситуациями.
Ну, вот здесь я бы сказала, что когда вопрос особенно касается денег, еще каких-то таких претензий, с таким сталкиваются не только кавказские женщины. Вообще, в целом, женщине обращаться в полицию с какой-либо жалобой на мужчину небезопасно в России везде. И это кейс не только северокавказский. Если вот чуть-чуть назад вернуться, то все-таки неоднородность сильная там тоже есть. Вот то, что вы сказали, да, опять же, мы, если сравнить Чечню с Дагестаном в данный момент, то мы видим, что Дагестан, условно говоря, в вопросе обработки кейсов с насилием, более прогрессивно на фоне Чечни смотрится вообще каким-то просто прогрессивнейшим, я не знаю, регионом, да? Вот смотрите, отловили убийцу, он признался, его сейчас посадят, и очень-очень много, я следила за этим кейсом достаточно внимательно и слежу, очень много дагестанских пабликов писали о том, какой, посмотрите, каков подлец, как мы его поймали, каков подлец убил женщину, а трое детей осталось у нее, какой кошмар. То есть, как бы, ну, на это есть фокус, об этом говорят. Я думаю, что мы бы, скорее всего, в Чечне бы просто не услышали с вами о том, что такое произошло. Угу. Просто никто бы даже про это не чихнул бы, не написал. Потому что вот есть такое, типа, не будем позориться, зачем нам рассказывать там о проблемах, не будем. Вот. А из Дагестана все-таки эти новости есть, они идут, медиаполе активное, люди активно это обсуждают. Да, они до сих пор продолжают осуждать. Даже вот Мальвину Магомедову, которую убили, задушили, казалось бы, что тут осуждать, ее продолжают осуждать.
Потому за что? Отсюда... За то, что пошла жаловаться на мужа? За что?
Нет, за то, что она была с ним в религиозном браке, как вы правильно сказали. Никях она заключила. Зачем ей нужен был этот мужик? Вот не пошла бы она с ним этот никях делать? Ничего бы не было. И вот этот аргумент очень часто встречаешь. У тебя же уже есть трое детей, ты взрослая женщина. Чего ты не живешь ради детей-то? Зачем тебе этот вообще вот человек? Простите, мне самой 38 лет, ей было 36, и мне, конечно, когда я читаю, слышу, у меня руки трясутся. Потому что, ну, типа, в смысле, зачем ей это? Вот, а начинают осуждать, что вот этот брак, да это вообще не брак. Ну, в общем, вот знаете, как бы, ну, надо же женщину обвинить.
А, ну, это вообще общая привычка к виктимизации, то, что называется. Жертвы, сама дура виновата, не было, не надо
было с ним связываться. Она что, не понимала? У него же на лице, то есть, понимаете, все смотрят его вот видео с признанием и говорят, ну, у него же на лице написано все. Я не знаю, вот вы видели? Я видела, я на лице ничего не прочла. Вот, люди прочли там, что у него написано. То есть они женщину обвиняют, это все до сих пор есть. Хотя и поддержки тоже много. Вот, это, слава богу, то есть все неоднородно. Вот, но тем не менее, в чем тут как бы плюс? То, что, во-первых, эта ситуация публична, о ней много информации, ее как бы никто не скрывает, никто не пытается под ковер замести. Полиция его нашла, и никто его не оправдывает. Никто не показывает его в каком-то там свете, как она его довела, да? То есть какая-то дискуссия. Что касается Чечни, ничего нет. Обсуждения кейса нет никакого. Информации нет никакой. Мы ничего не знаем. Никто между собой ничего не обсуждает. Если вдруг начинают обсуждать другие, будут говорить обязательно, не лезьте в наши дела, у вас там вообще самих похуже.
Выходит. Что должно произойти, на ваш взгляд, чтобы вот эта ситуация изменилась для Чеченской Республики?
Я думаю, что как бы очень важный шаг. Ну, не шаг, а работа такая. Мы стараемся со своей стороны участвовать в этой работе. И все-таки это обсуждение. Его нет, но мы его пытаемся сами инициировать. Давайте поговорим об этом. Обсуждение того, что у нас такое происходит, должно быть. Вот. Потому что вообще-то все знают, что такое есть. Просто решают об этом не говорить.
То есть это должно оставаться в общественном пространстве поменьше.
Обязательно. Это должно выходить. Случаи ситуации с домашним насилием должны выходить в общественное пространство. Это неприятно. Вообще, как бы понимать, что там твои друзья, соседи и прочие могут там бить и убивать других людей, это очень неприятно. А говорить, что у нас такого не бывает, когда, ну, простите, каждый, условно говоря, знает кого-то, с кем случилось там несчастье. Каждого в семье, хотя бы одна женщина, серьезно физически от насилия пострадала, да? Вот молчать об этом – это очень плохо.
А в каких случаях, на ваш взгляд, федеральные власти могут вмешаться в эту ситуацию?
В Чечне?
Да.
Я даже не представляю, честно говоря. Я не знаю, сложно сказать. То есть вот, ну, очень-очень многое все-таки зависит от людей. Вот мне кажется, как бы это ни звучало, но не надо тоже как бы лишать людей субъектности, вот, снимать с них ответственность. Потому что, конечно, да, есть какие-то власти, про которых там мы привыкли говорить, что вот там власти плохие, вот, и все бы вот сейчас бы собрались бы, все бы сделали, ну вот власти мешают. Но на самом деле не только это является причиной. Вот. Я, к сожалению, от людей прекрасно образованных и, не знаю, там очень интеллигентных и очень, казалось бы, в некоторых вопросах таких лояльных, слышала про то, что не нужно тут вот... А вот с нашими женщинами мы сами вопрос порешаем. Не лезьте сюда. Вот. А геи – это те люди, которые не должны жить среди нас. И что бы это ни значило. Вот. Должны они жить в другом месте или вообще не должны, я не знаю. Ну, то есть это иногда можно услышать от людей, от которых ты это не ожидаешь услышать. Но я знаю, что это есть. Я знаю, что это есть, что этого много. Вот. При этом я знаю также представителей более молодых там, поколений, там, 20-30 лет, которые мыслят совершенно иначе. Вот. Но чаще всего их в этом обществе внутри подавляют. Они вынуждены скорее уезжать, часто даже покидать страну. Вот. Но тем не менее, какая-то, в общем, я верю в то, что люди могут сделать в себе какое-то изменение, что оно произойдет. Поколенческий, может быть, перелом опять же случится. Да? Вот. Все-таки сейчас, как бы ни пытались, не знаю, от людей закрыть там, в России, закрыть интернет, там, закрыть границы, все позакрывать, вообще просто всех дома позакрывать. Вот. Но все равно люди смотрят, читают Инстаграм. Они реагируют. Вот на наш паблик, например, Мария, у нас больше 78% наших активных подписчиц – это женщины. Очень многие эти женщины, им там, они среднего возраста, там, 30 там, лет, это чеченки, многие из них. Многие из них очень сильно поддерживают наших девочек, наших подзащитных. То есть эти люди, они есть. Они выражают какое-то свое мнение. Некоторые из них прямо открыто пишут, да, я чеченка, и у нас вот такое вот происходит. То есть я верю в то, что этих людей просто станет больше. Вот. И они как-то вот постепенно случится этот перелом, что люди все-таки начнут говорить о своих проблемах. Надо говорить о проблеме. Если про нее не говорить, она же не исчезнет никуда.
Да, и тогда ее никто не будет решать. Спасибо большое.
Да, вот дагестанцы как-то справляются с этим. Да? У них вот на самом деле реально чуть-чуть вот получается. Вот за 5 лет нашей работы я вижу, как произошло серьезное изменение. Прям большое за 5 лет. Вот такой скачок огромный совершили там люди сами.
Ну, будем ждать от людей из других регионов России такого же, эмоционального, морального скачка. Спасибо большое. Да. Екатерина Нерозникова, участница правозащитной группы «Марем», была на связи с программой «Человек имеет право». МИД России готовит вывозные рейсы с Кубы. Росавиация прекращает полеты на остров. Ограничения вызваны сложностями с заправкой топливом самолетов на Кубе, которая переживает топливный кризис из-за угроз США ввести блокаду поставок ресурсов на остров. 10 февраля власти Кубы предупредили, что запасы топлива могут закончиться в течение 24 часов, сообщило испанское государственное информационное агентство ЭФЕ. На Кубе остаются несколько тысяч туристов из России, которые приехали на остров по пакетным турам.
Около 4500 туристов из России застряли на Кубе из-за топливного кризиса в стране. Рейсы отменяют, потому что нечем заправлять самолеты. Отмены начались в первых числах февраля 26 года, а 9 февраля прямо перед вылетом отменили рейс авиакомпании «Россия», который должен был доставить туристов из Москвы на остров.
В итоге сели в самолет, приготовились к полету, пристегнулись, выехали уже на взлетно-посадочную полосу. Как мы просто разворачиваемся вправо на стоянку, и нам командир судна объявляет, что на Кубе нет топлива, и мы никуда не летим. Деньги нам никто не возвращает.
Пассажирка несостоявшегося рейса рассказала в эфире радио «Бизнес ФМ», что билет на самолет стоил 200 тысяч рублей, но вернуть их она не может, так как статус самолета был в полете. Грубо говоря, фактически рейс состоялся, хоть и без пассажиров. По словам этой же же пассажирки отмененного рейса, туроператор, который продал ей места в гостинице, также не хочет возвращать деньги.
Мы летели сами, но мы отель покупали через Annex Tour. Annex нам деньги не возвращает. Мы за отель заплатили 400 тысяч рублей. Они отказываются перебронировать на более поздние даты, неважно, через месяц, через два месяца. Они отказываются.
Никакого аналога даже не обсуждается,
нет,
да?
Ничего. Они сказали полностью аннуляция.
Из-за жесткой нефтяной блокады Куба впервые за 10 лет оказалась с нулевым импортом нефти, так как поставки из Венесуэлы и Мексики прекратились. В 9 международных аэропортах страны, включая Гавану и Варадеро, официально объявили об отсутствии авиакеросина как минимум до 11 марта. Топливный дефицит ударил и по электростанциям. На острове начались веерные отключения света, а ситуация в курортных зонах Варадеро и Альгина стала напряженной. Туристы в соцсетях сообщают, что их выселяют под предлогом планового ремонта или переселяют в другие гостиницы. При этом, по данным Moscow Times, компенсации за разницу в классе часто не предлагают. В некоторых местах уже отключили кондиционеры в общих зонах. Чтобы вывести застрявших россиян, авиакомпании перешли на экстренную схему работы. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью «Россия-1» пояснил, что самолеты, в основном авиакомпании России и «Нордвинд», вылетают из Шереметьево пустыми, чтобы залить в баки максимум топлива. Этого объема хватает, чтобы долететь до Кубы, забрать людей и на обратном пути сделать дозаправку. Такая схема удлинила полет до 18-20 часов, но позволила не прерывать авиасообщения. При этом обстановка не напугала бывалых туристов из России. Продажи новых туров на Кубу упали всего на 30%, хотя туроператоры стараются не отправлять туда новых людей, пока ситуация не прояснится.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И прокомментировать историю с застрявшими на Кубе российскими туристами я попросила сопредседателя Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина.
Ситуация достаточно необычная, потому что Куба была одним из самых популярных направлений для россиян. Чей международный туризм после 22 года не столь разнообразный из-за агрессии России. Соответственно, страна испытывает дефицит топлива, и очевидно, что туроператоры, прежде всего туроператоры, должны обеспечить вывоз туристов, которые остались на острове. Пока, насколько известно, все туроператоры еще живы, они работают, отправляют туда полупустые самолеты, чтобы постепенно, возможно, за там, месяц, вывести старых туристов и не завозить туристов по путевкам. Что касается там, частных перевозок, тут ситуация другая, и человек, который оказался на Кубе в частном порядке, он должен связываться не с туроператором, а со своей авиакомпанией, выяснять, что в итоге ему, что его ожидает. Если туроператоры обанкротятся, или если эта ситуация будет признана, тогда в этом случае банкротства туроператоров дальше вывоз должен обеспечить турпомощь. Это такой общая касса туроператоров. Они собирают деньги с каждого проданного тура. Но за счет турпомощи туристы в теории должны быть эвакуированы. Если этого не хватит, то тогда уже включаются механизмы государственные. Это именно деятельность МЧС и МИДа, но в этом случае должно быть официальное решение чиновников о том, что они начинают процедуру экстренной эвакуации с использованием там, средств федерального бюджета.
А как это можно сделать физически? Ну вот если нет топлива, как вернуть людей? Нужно искать топливо в третьих странах, переправлять людей с Кубы по морю. Что должно предпринять государство сейчас?
Пока, насколько я понимаю, какое-то топливо там есть, потому что если самолет летит туда, он должен там заправиться. Либо на Кубе, либо где-то рядом. Потому что на одной заправке из России туда и обратно на Кубу не слетать. Дальше, если, ну, видимо, будет какой-то подвоз топлива с использованием флота, экстренно, чтобы обеспечить деятельность авиакомпаний, которые летали на Кубу, это не только российские авиакомпании. Если такой кризис, то это коснется и туристов из других стран, но у России наибольшие проблемы, потому что в основном на Кубе отдыхали туристы из ближайших стран, такие любители социализма, которые готовы там 15 или там больше часов лететь, чтобы посмотреть на Советский Союз. Ну, в Европе очень мало, и в основном это туристы, которые из Латинской Америки, либо американцы кубинского происхождения, которые летали туда через Мексику, и, соответственно, эвакуация в этом случае и, возможно, и с их стороны, но им будет проще на дно заправки, они могут прилететь из Мексики и вывезти людей. А Россия, наверное, будет эвакуировать сложной логистикой, сначала с острова, потом еще куда-нибудь в Африку, из Африки в Стамбул, ну и Стамбул уже по домам.
А подвозкой этого топлива должен заниматься кто? Власти Кубы, власти государств происхождения туристов, авиакомпании, туроператоры? Кто, в конце концов, должен решать эту проблему?
Я думаю, что кубинские власти в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сейчас обратиться за помощью и получить это топливо, которое им необходимо, от стран, которые в большей степени заинтересованы в вывозе своих людей. Дальше, ну, возможно, и частные компании могут такую перевозку организовать и отправить необходимое топливо в эту страну. И это тоже в интересах и авиакомпании, и туроператоров. Туроператоры сейчас отправляют рейсы себе в убыток. Если самолет туда летит пустым, считайте, что это полет убыточный, и они идут на эти расходы, чтобы просто не усугублять проблему и вывести тех, кто там оказался по состоянию там, на февраль, и не заводить новых будущих пострадавших.
А если в этой ситуации оказался человек, который купил себе путевку на Кубу, но еще туда не полетел, но должен лететь, скажем, послезавтра, ему вернут деньги за несостоявшуюся поездку?
Безусловно, те, кто не улетел, должны получить деньги назад и обеспечить полный возврат средств с учетом стоимости гостиницы, стоимости перелета. Тут никаких вычетов быть не может со стороны туроператора или турагента. Нужно обращаться к туроператору, если вы еще не улетели, и прояснить ситуацию с возвратом. Дальше, если вы уже находитесь там, опять же, первый контактный телефон – это туроператор. Что они предлагают, какие перелеты они подбирают и какие гостиницы они сейчас готовы предоставить людям, у кого уже истек срок нахождения в оплаченном отеле из-за срыва перелета. То есть пока контакт с туроператором, а те, кто не улетел, конечно, ну, улететь уже смысла нет, пока Куба не является таким местом для спокойного отдыха, если вы не любитель экстремальных путешествий с наличкой и со всеми приключениями, связанными с тем, с риском невозврата из этой прекрасной страны социализма.
Ну вот, кстати, о тех туристах, запланированное время пребывания которых на Кубе еще не истекло. Сейчас появляются сообщения о том, что их срочно переселяют в отели классом ниже, отправляют вообще в другие районы страны и так дальше. Могут они рассчитывать на компенсации за испорченный отдых?
Пока никаких официальных уведомлений о том, что освобождающих туроператоров от ответственности Россия не издала. Соответственно, если вас переселили из оплаченного отеля в другой отель, фиксируйте все несоответствия, добивайтесь возврата домой и уже в России предъявляйте требования в досудебном порядке компенсировать вам разницу между классом отеля. И если туроператор откажет, то тогда уже надо будет судиться с туроператором и отсудить то, что вы оплатили, но вам не было предоставлено.
Это был комментарий сопредседателя Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Вы смотрели программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.